Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами сегодня Рафаэль Ардуханян. Сегодня будем с вами говорить о текущих событиях. Безусловно, будем касаться ситуации в Соединенных Штатах Америки. Поговорим о характере российско-американских, американо-российских отношений, как они влияют на положение дел в наших странах и, конечно же, в целом во всем мире. Сразу хочу сообщить ваши координаты. Вы знаете, что наша передача всегда строилась на диалоге. Ваше мнение будет всегда интересно. И я рад, что у нас уже сложилась определенная такая команда экспертов из радиослушателей. Очень хорошие комментарии, очень хорошая аналитика. Буду рад еще раз услышать вас. И также приглашаю наших новых радиослушателей, которые только-только к нам присоединились. СМС 925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Прошлая передача, на прошлой неделе, когда мы говорили с вами о ветеранах, я рассказывал вам о положении дел в ветеранских организациях в Соединенных Штатах Америки, и мы с вами сравнивали, как обстоят дела в Соединенных Штатах Америки, как дела обстоят у нас в стране. Я подчеркнул тогда, что явно ситуация не в нашу пользу. Потому что, конечно же, то, каким образом работает организация, а вернее, там целое министерство, я вам говорил, по делам ветеранов, безусловно, я думаю, что здесь очень и очень многому нам надо поучиться. Но сейчас скоро 75-я годовщина, слава богу, еще живы наши ветераны, поэтому, я думаю, мы по возможности, конечно, попытаемся отдать им должное, то внимание, а я думаю, что прежде всего им нужно внимание и, конечно же, помощь. Вот, от всех нас. Поэтому вот в продолжение этой темы я бы хотел вам обратиться к вам с интересной, на мой взгляд, очень информацией. Она пришла из Канады, как ни странно, потому что, вы знаете, я достаточно часто критикую их, может быть, там, политический курс. Но вот в данном ситуации Канада, это английская Канада, она в очень большой степени, там произошел очень любопытный случай, и он меня очень заинтересовал. Я искренне сожалею, что он не произошел, может быть, у нас в стране здесь. 6 марта исполнилось 100 лет ветерану войны. Его зовут Фред Арсена, он живет в Торонто. Это английская Канада, англоязычная Канада. Вот. И его сын на его 100-летний юбилей 6 марта 2020 года, он до этого попросил очень многих, просто разослал в Твиттере, насколько я помню, обратился ко всем с просьбой прислать его отцу знаменитые фронтовые треугольнички. Это вот эти фронтовые письма, которые получали, как видите, как оказывается, не только наши солдаты, но и американцы, канадцы, которые тогда были нашими союзниками. Мы вместе воевали против общего врага. Вот. И вы знаете, что произошло? На день рождения Фреда Арсена пришло не... Он хотел так, 100 открыток на столетие своего отца. Но пришло 90, более 90 тысяч открыток. Это, конечно, очень обрадовало ветерана. Он уже себя достаточно, скажем так, чувствует согласно своему возрасту. Но, тем не менее, это, конечно, была огромная радость для ветерана. Что интересно, письма приходили отовсюду абсолютно. И, как говорит его сын, его поразило и удивило то, что очень много приходило от молодежи. Вот мы часто говорим, что, может быть, там, на Западе, забывают об этом. Но вы знаете, вот это действительно было очень любопытно. Из одного кампуса студенческого студента прислали целую коробку, 700 открыток было. Я хочу подчеркнуть, это не имейлы, это не какие-то, так сказать, сообщения электронные, а это именно были письма, от руки написанные письма. И что, на мой взгляд, наиболее приятно отметить, то, что дети, которые писали, они говорили, ну, приблизительно то же самое, что мы сейчас говорим своим ветеранам, а иногда располагаем это на наших автомобилях, спасибо вам за службу. Они говорили спасибо за то, что вы служили нашей Родине, спасибо за то, что вы делали, да, ну, созвучно, спасибо деду за победу, да, уже такая немножко заезженная фраза, но тем не менее. То есть мы в этом отношении не одиноки. И я подумал, что почему бы нам сейчас, вот именно в преддверии праздника 75-й годовщины Дня Победы, почему бы нам сейчас всем, ну, попытаться, ведь наверняка ветераны еще есть вокруг вас, вы их знаете. Я не знаю, насколько можно посылать нам наши почты, доверять. Могут у тебя опоздать еще ребята. Но если у вас есть возможность, напишите этот треугольничек знаменитый. Как составить этот конверт, вы легко можете узнать по интернету. Это не так сложно. Тем людей, которых вы знаете или не знаете, я думаю, что им, ветеранам, именно ветеранам войны, будет приятно получить его в годовщину нашей общей победы. И я рад сейчас, вы знаете, я достаточно критично иногда говорю о внешнеполитическом курсе, допустим, Америки или Канады. В данном случае я искренне радуюсь, что Канада подала здесь в какой-то степени пример. Причем я хочу вам напомнить, что Торонто – это такая своеобразная столица украинской диаспоры. То есть это центр такой, знаете, вот бандеровщины. Я был там, работая в Америке, прекрасно помню этих людей. Ненависть, конечно, была лютой. Поверьте, это было до еще всех этих донбасских и крымских дел. То есть эти люди ненавидели абсолютно всех, кто проживает восточнее Днепра. Причем я приходил на некие встречи, я пытался приглашать своих украинских коллег из Донбасса. Я думал, что им будет приятно увидеть своих соотечественников. Они меня потом очень деликатно попросили, чтобы я их не приглашал. Так что, и вот мне очень хочется, очень радостно, что именно, вот именно в этом городе произошло это замечательное событие. Вся Канада об этом говорит. Это действительно, на мой взгляд, очень интересное событие. И я думаю, что мы можем здесь в этом отношении поучиться. Треуголочка нашим ветеранам. У меня уже есть вот два человека. Я уже знаю. Одного я знаю. Другой, так сказать, практически незнакомый. Но, тем не менее, я это, безусловно, сделаю. И я думаю, что это хорошо, если и вы это сделаете, уважаемые радиослушатели. Вы можете себе представить, насколько это будет приятно этим людям, которые в свое время, как мы сейчас очень часто говорим, повторяем, что они не щадили своей жизни, не щадили свое здоровье ради нашей свободы. Но давайте воздадим этим людям. Дай Бог им долгих лет жизни. И я думаю, что вот подобные весточки, которые напомнят их об их боевой молодости, так называемых 40-х, пороховых, я думаю, это продлит им жизнь. Любопытно будет ваше мнение. Если вы захотите высказаться, всегда буду рад озвучить ваше мнение по этому поводу. Вот. Ну, так. А мы давайте перейдем с вами к событиям, которые происходят вокруг нас. Безусловно, события развиваются абсолютно турбулентно. На мой взгляд, практически уже даже непредсказуемо. Средства массовой информации на Западе и у нас реально говорят о том, что объявлена настоящая война. Война между Америкой, в заголовке «Путин объявил США нефтяную войну». Вот. В данном случае другие говорят, что США объявила нам финансовую войну и так далее, и так далее, и так далее. Я бы хотел здесь немножко остановиться поподробнее, потому что все это, на мой взгляд, является элементами так называемой гибридной войны. Мы часто повторяем этот термин «гибридная война», что она из себя представляет, каким образом, по каким правилам, по каким канонам, законам она проходит. Вот я бы хотел сейчас просто, чтобы мы с вами остановились на этой ситуации, которая сейчас сложилась вот после заседания ОПЕК, после скандального, так сказать, ухода нашего министра, вот, после действий Саудовской Аравии, снижение там чуть ли не в половину цены, ну и так далее, мы все с вами знаем, как следствие, к глубокому сожалению, рухнул наш рубль опять куда-то. Вот. Вот это как раз, вот эта составляющая, о которой мы с вами сейчас говорим, это и есть элементы гибридной войны. Дело в том, что совершенно не случайно американцы действуют именно в этом направлении, потому что они прекрасно знают характер пополнения бюджета нашего. И поэтому в данном случае мы можем говорить, вот один из элементов гибридной войны – это финансовая война. И это наша, мы это неоднократно говорили на наших передачах, это и есть наше слабое звено. Наши финансы, наша финансовая система, экономические показатели последнего времени, которые, может быть, немножко и улучшаются по сравнению с другими, но, тем не менее, этого недостаточно. Бесполезно воевать с нами воочию. Вот. Мы достаточно хорошо противостоим американцам и Объединенному Западу в информационных войнах против англосаксонских средств массовой информации. Отсюда такая жгучая любовь в кавычках к нашим изданиям типа Russia Today или «Спутник». Вот. А здесь финансы нам, к сожалению, нечего противоставить. Я хочу сказать, что здесь в очень большой степени это касается не только нас, это касается и Китая в очень большой степени. Финансовое наступление пока еще, финансовая, так сказать, империя, она по-прежнему контролируется все-таки англосаксонским таким объединением. Что бы мы ни говорили, но пока еще Нью-Йорк и Лондон являются основными финансовыми центрами. И я думаю, что это, говоря сейчас об этом, я бы хотел обратить ваше внимание, что это очень и очень опасно. Мы с вами помним прекрасно, как рушилась наша валюта до того, к чему это привело. Сейчас у нас ситуация, безусловно, гораздо лучше. Но мы должны с вами понять, что американцы сейчас уже действуют не напрямую. У нас появился такой, вернее, так сказать, был и есть партнер, как Саудовская Аравия, которая полностью зависит и в военной, и в экономической, и в финансовой сфере от Соединенных Штатов Америки. Поэтому никаких иллюзий, несмотря на то, что в последнее время отношения с саудитами у нас гораздо улучшились. Тем не менее, мы с вами должны прекрасно понимать, что, как уже это было, а люди старшего поколения помнят конец 80-х годов, когда именно благодаря гласному или негласному такому сотрудничеству Саудовской Аравии и Соединенных Штатов Америки, им удалось достигнуть очень и очень плачевных для нас результатов. В очень большой степени, по крайней мере, экспертное сообщество, я отношусь к этому же числу, я думаю, что в очень большой степени это сыграло свою роль в распаде Советского Союза. Так что сейчас мы должны быть очень и очень-очень внимательны к тому, что происходит. Тем более, что давайте не будем забывать, что министр финансов, он у нас остался с прежней, господин Силуанов. Что он будет предпринимать, что будет действовать, председатель Центрального банка тоже прежний у нас осталось. Каким образом все это будет происходить, мы можем с вами только гадать. Будем надеяться, что под новым руководством у нас будут все-таки некоторые другие показатели. Чем еще усугубляется ситуация, об этом мало говорят, но дело в том, что если мы с вами сейчас проанализируем ситуацию в самой Саудовской Аравии, то она тоже достаточно тревожна. Дело в том, что саудовское общество, оно расколото. Мы с вами слышали, недавно были такие посадки, причем принцев королевских кровей, вот. Бен Салман сейчас ведет активную, так сказать, борьбу за власть. И мы должны с вами, как ни странно, вот я относительно недавно, так сказать, читая заявление англоязычной арабской прессы, я хотел вам сказать, что очень любопытно, общество в Саудовской Аравии, оно разделено точно таким же образом, фактически точно таким же образом, как и общество, я имею в виду, конечно, политическое сообщество в Соединенных Штатах Америки. В Саудовской Аравии существуют сторонники, скажем так, клана Клинтона, то есть либеральные, это финансовая олигархия. А есть люди, которые, Бен Салман он себя причисляет, насколько я понимаю, к этому когорте людей, это люди, которые поддерживают нынешнюю администрацию Трампа. Если мы с вами так грубо говорить, я не хочу слишком далеко уходить в экономический анализ, я не являюсь специалистом, тем более, что на нашей радиостанции есть прекрасные специалисты, которые об этом говорили и говорят. Тем не менее, мы с вами должны прекрасно понимать, что сторонники, допустим, оппозиции в Саудовской Аравии, это представители вот той самой финансовой олигархии, за которой стоят политический истеблишмент во главе с кланом Клинтона и Обамы. Частично Кеннеди, может быть, еще потомство, да, вот остались там еще некоторые. А вот за Трампом, вот, и за самим, стоят те люди, которые, ну, что называется, промышленники, те люди, которые пытаются в той или иной форме создавать, строить что-то, создавать что-то, производить что-то, да, это люди, они ориентированы и на китайскую экономику, они активно сотрудничают там. То есть финансы против реальной индустрии или реальной промышленности. Вот этот водораздел, он сейчас и в Саудовской Аравии проходит. И то, что мы с вами сейчас видим, на мой взгляд, в очень большой степени отражает противоречия, которые сложились и внутри саудитов, и на мировой арене в целом. Говорить о том, что Саудовская Аравия едина в решении и в своих поступках, просто не приходится. Слишком много центробежных сил сейчас задействованы и в Соединенных Штатах, и здесь. Поэтому я это говорю к тому, что те последствия, которые можно ожидать, они могут быть непредсказуемы не только для нас, но и в очень большой степени для политического истеблишмента Саудовской Аравии, да и Соединенных Штатов Америки. Потому что я неоднократно говорил, я, скажем так, не большой ценитель, скажем так, политической компетенции и в Соединенных Штатах Америки, и в Саудовской Аравии. Потому что то, что сейчас вот было предпринято со стороны Саудовской Аравии, очень многие специалисты отмечают как, ну, достаточно необдуманный поступок, с одной стороны. С другой стороны, где-то вот говоря сейчас об этом, я думаю, знаете о чем? А кто знает? А может быть, это все-таки какая-то, знаете, такая теория заговоров. Вот. А может быть, это все-таки договоренность между уже Саудовской Аравией и нами против Соединенных Штатов Америки. Потому что мы с вами прекрасно понимаем, что обрушение цен до 35, допустим, долларов, делает абсолютно нерентабельной производство так называемой сланцевой нефти, сланцевых углеводородов в Соединенных Штатах Америки. А я хочу вам сказать, что вот по последним данным, порядка 1,5 триллиона долларов инвестировано в форме кредитов, различных, так сказать, инвестиций именно в эту отрасль, в ожидании хороших результатов. Но вот мы сейчас с вами прекрасно видим, что все это может в конечном итоге рухнуть. Еще один аспект я должен сказать, здесь тоже это как бы отголосок наших передач. Давайте возьмем звонок, я не хочу дольше держать, спасибо, я вижу ваш интерес, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Но я, конечно, не верю в заговор саудовский с нашим, но... Знаете, как не совсем приятно то, что Новак, зная то, что может выйти из сделки, но наш рубль, ну, то есть правительство знало, что выйдет из сделки, знает, что может быть. Знали, что рубль может рухнуть. Все это было сделано в празднике.
Ну да, а скажите...
То есть как бы механизм, вроде бы механизма-то нету, рубль удержать. От этого больше и противно... что такое простое действие приводит сразу к такой девальвации.
Скажите, простите, я понял, простите, как вас зовут?
Денис.
Денис, у меня вот вопрос к вам, Денис. А вот я на прошлых передачах говорил, хочу сейчас ваше мнение узнать тоже по этому поводу. А скажите, а вот возможно каким-то образом нам, ну, что называется, эффективно обороняться на финансовом фронте? Если у нас министр, если у нас министр финансов до сих пор Силуанов, если Набиуллина пока еще возглавляет банк, если у нас господин Орешкин, он, так сказать, в администрации президента тоже курирует эти вопросы. Как вы считаете, вот это возможно вообще эффективно работать? У нас есть ресурсы, чтобы противостоять этому?
А неважно, какая у них фамилия. Знаете, ресурс простой. Больше качественных отечественных продуктов. Тогда бы не реагировал бы рубль на внешние... Если бы мы могли бы такой же экскаватор, я мог бы купить отечественный, как и импортный. Какая разница, сколько бы он этот...
А вы думаете, связи нет, допустим, что если в свое время инвестировали мы в финансовые рынки, покупали там, допустим, денежные обязательства других стран, вместо того, чтобы инвестировать в строительство заводов, тех же самых тракторов...
Я думаю, что большая проблема вывод капитала из России.
Ну, это же больше как проблема. Раз... А кто принимал решение по этому поводу?
О выводе капитала?
Да.
А кто его выводит? Нет, я не про инвестиции в доллар как раз, а выводе от тех 60 миллиардов, которые каждый год выводят.
Вы имеете в виду воровство?
Ну, воровство, знаете, как называют вывод капитала? Ну, вот как
я
каждый
понял.
Год называют, там, 40, 80,
я понял.
60 миллиардов, в среднем 60 миллиардов. Вот это больше проблема, чем... потому что у саудитов, извините, сколько там триллионов лежит у американцев? Там 600,
по-моему, называют... Порядка 2 триллионов.
Да, у китайцев 10 триллионов долларов.
Не-не-не-не-не, ну так, 10 триллионов, так сказать. Денис, спасибо вам... Спасибо вам большое, Денис, да, за ваше мнение, звоните нам еще. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Михаил.
Да, Михаил.
У китайцев не 10, а более 15 триллионов. В государственных облигациях действительно около 3 или 2 сомы. Остальное это депозитные деньги. Все китайские деньги в основном, китайская валюта идет, она насыщена ею американские банки. Значит, я хотел остановиться, уважаемый ведущий, вот на этом вопросе, который муссируется десятилетиями.
Пожалуйста.
Какой-то Силуанов, какая-то Набиуллина виновата в том, что у нас не производственный концепт инвестиций, а такой собирательный, то есть не инвестируется в строительство заводов, никакого отношения к этому не имеет. У нас в стране нет механизма инвестирования в производство товарной массы, потому что эффективно инвестировать и производить можно только через частную экономику. Понимаете? Госкорпорации – это разорение страны. Поэтому и Силуанов, он находясь, и Набиуллин, находясь в состоянии несвободы, они хорошие очень специалисты. И Мишустин – великолепный специалист, потрясающий. Но нет политической демократии, они не могут говорить правду. Потому что принцип
– Михаил, у меня, Михаил, я понял, Михаил, у меня к вам вопрос только один. Скажите, вы говорите, что только на частных предприятиях, только на частных. Вы не знаете такое? Вот вы насчет цифр, я вижу, так сказать, вы в курсе, хотя я бы поспорил насчет 10, там, 15 триллионов, которые вы заявляли. А вот экономика Китая на сколько процентов состоит из государственных предприятий? Вторая экономика мира. А насколько она частная?
Отвечаю вам на ваш вопрос. Дело в том, что Китай, Тяньсу, все лежащее под небом. Это совершенно другой концепт антропологический. Мы никогда не сможем жить так, китайцы. У нас нет 700 миллионов здоровых, крепких людей, которые с носилками недавно, груженными цементом, бегали на 15 этаж. Понимаете, вы сравниваете два космоса разных. Mm-hmm. Это невозможно сравнивать слона и букашку. Дело в том, что и в Китае будут огромные экономические проблемы. И будет свалена эта коммунистическая партия. И давно она уже не является коммунистической. Но это специфика Китая, она отличается от всего. Мы европейцы, понимаете? Мы люди...
Я понимаю, да. Культуры. Михаил, спасибо вам большое, но единственное, что я вам задал конкретный вопрос, вы, к сожалению, ушли от него. Вы прекрасно знаете, что более половины экономики Китая именно составляет государственные организации. Государственные предприятия, которые работают достаточно эффективно. Почему? Мы готовы с вами спорить, но тем не менее, мне кажется, с одной стороны. А с другой стороны, посмотрите на частные предприятия наших некоторых частных компаний, особенно нефтедобывающих, не такие уж они эффективны. Это при всем при том, что я абсолютно критично отношусь к деятельности наших госкорпораций. Добрый вечер, слушаю вас. Добрый вечер, говорите, вы в эфире.
Алло, да, приветствую, Константин.
Да, Константин.
Ну, вы знаете, тут ведь вопрос еще в нашей экономике. В советское время пытались делать все сами. И причем с помощью СЭФ тоже. Если вы помните, то есть там, ну, гражданскую авиацию, легкую моторную отдавали чехам.
Да.
Этот самый, как его, Лех Валенца, да, уже работал на каком заводе-то? Где делали гражданскую тоже.
Лех Валенца работал на Гданьской верфи, он был электриком по судостроению.
Все правильно. То есть это были корабли для всего СЭВа по поводу прогулочные теплоходы и все прочее.
Да, понятно.
Ну и там в Риге там делали электропоезда и все.
Понятно,
прочее.
Да. И что, Константин, да, просто, так сказать...
Я понял. И вот сейчас вот, то есть, когда мы в 90-х вступили в эту всю тему, то есть, у нас получилось разделение труда. Ну, мы типа того, что нефть, там, газ качаем, что-то делаем, а нам все остальное...
Ну, и как это сработало? Помогло нам, Константин?
Да.
Помогло? Как вы считаете, это благотворно сказалось?
А вот и получилось, что это ловушка.
Правильно. Вот и все. Вот, я как раз об этом и говорю.
Ловушки, да, и нам как-то надо сейчас выбираться.
Совершенно верно.
Мы уничтожили свои очень серьезные предприятия, а вот сейчас пытаемся восстановить, но опять же, ломать не строить. То есть, грубо говоря, какую-нибудь печь можно уничтожить за, допустим, пару суток, да?
Да.
А можно восстанавливать.
Спасибо.
Полгода.
Константин, извините, пожалуйста, я понял, так сказать, что вы хотели сказать. Да, пожалуйста, еще в звонок возьмем один. Да, слушаю вас.
У меня вот вопрос такой.
Да.
Почему бензин не дешевеет, если нефть дешевеет?
Вы знаете, это очень хороший вопрос. Бензин у нас не дешевеет, потому что огромные акцизы со стороны государства. И государство не выпускает абсолютно это. Я вот сейчас разговаривал с моими знакомыми из Америки. У них уже, после вот сколько прошло, несколько дней, как обвалились цены. Соответственно, техасская нефть на бирже, она еще дешевле стоит, чем наша, вот здесь. У них уже за галлон они уже платят меньше $2. То есть это уже обвалилось. А у нас нет, потому что у нас государство, государственный механизм неэффективно работает. И деньги они получают не с производства, создавая что-то, а именно стрижа вот эти вот купоны.
Нет, извините, пожалуйста, вот смотрите, я уже слышу лет 10, наверное, 15, почему дорожает бензин, потому что нефть подорожала, потому что...
Я вам ответил, почему нефть подорожала. Вы, может быть, где-то в другом месте слышали. Я вам говорю, на мой взгляд, по крайней мере, вот как оно есть. Огромная доля вот этой цены на литр – это государственные налоги и акцизы, которые вводятся, увеличиваются постоянно. И тогда делается это...
Приватизировать, в пользу государства все эти нефтяные компании, тогда зачем они нужны?
Так, вы сами подумайте, вы сейчас сказали. Я вам говорю, что государство снимает акцизы в качестве налогов, а вы хотите, чтобы еще приватизировать. Так что это. Хорошо, спасибо вам, мы продолжим наш разговор после короткого выпуска новостей. Не уходите, оставайтесь.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – События. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем нашу передачу. Это радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Сегодня с вами Рафаэль Ардуханян. Обсуждаем с вами ситуацию в мире, характер американских, американо-российских и российско-американских отношений, как они влияют на ситуацию в целом во всем мире и в наших странах. Очень много событий происходит в последнее время, которые дают нам пищу и повод поговорить еще раз о тех отношениях, которые сейчас складываются между нашими странами. Позвольте напомнить еще раз наши координаты. Всегда буду рад услышать ваше экспертное мнение, оценку, комментарии, мнение. СМС 925-88-88-94-8. Телеграм говорит MSK-бот. Прямой эфир 495-73-73-94-8. Спасибо, у нас очень много звонков. Позвольте сначала зачитать во второй части наши сообщения. Меня иногда упрекают, что я их не читаю, поэтому каюсь, господа. Сейчас обязательно прочту. А Кей пишет: как американцы построили такую успешную финансовую систему, меняя президентов, а мы, не меняя и предпочитая пожизненных правителей, построили то, что построили. На мой взгляд, американцы ничего не строили особо, они украли эту систему после Второй мировой войны у Англии, перехватив пальму первенства от лондонского финансового центра. С одной стороны, с другой стороны, мы с вами прекрасно знаем, что резервные системы и финансы в Америке, они существовали и существуют абсолютно, абсолютно отдельно. И, безусловно, хотя, безусловно, испытывает финансовая система, испытывает политическое влияние со стороны истеблишмента. Но в целом это так. А англичане, в свою очередь, построили и накопили свои богатства, мы с вами прекрасно знаем, за счет чего. Самое крупное за всю историю нашего человечества – колониальная империя, откуда вывозилась, складировалась, обращалась в золото и в другие активы огромное количество денег. И это, собственно говоря, заложило систему. Я хотел бы вам напомнить по поводу того, что меняя президентов или не меняя президентов, я слышал это от моих коллег-экономистов, наиболее стабильная финансовая система Российской империи, она как раз была вот на рубеже 19-20 века, когда у нас была, простите, даже не конституционная, а абсолютная монархия. И наш золотой рубль, наш червонец, это было все-таки нечто. Я думаю, с этим мы не поспорим. Хотя я прекрасно понимаю, так сказать, вот такие ваши, так сказать, иронии вопроса. Безусловно, здесь есть на чем поговорить. Михаил 7777. Известно, что саудовские элиты, часть саудовской элиты была и остается денежными мешками демократической партии. Выход Саудовской Аравии из сделки ОПЕК плюс давление демократической партии обрушило рынки и нивелировало заслуги Трампа. Республиканская партия надавила на Мухаммеда бен Ладена, чтобы сохранить... Безусловно, здесь есть, так сказать, элемент давления. Безусловно, мы с вами понимаем прекрасно, что успех Трампа в Саудовской Аравии, сделка по вооружениям, безусловно, это наносило удар по демократической партии. И то, что в какой-то степени эти события спровоцированы, я с вами согласен. Наверняка что-то есть. Я думаю, мы еще об этом узнаем. Так, Борис, тяжело вам. Мы хорошие, потому что в этой нефтевойне нападаем, или хорошие, потому что защищаемся? Мы, безусловно, защищаемся, потому что у нас, ну, что называется, пока духу-то не хватает, ресурсов не хватает, чтобы нападать. Но, по крайней мере, те действия, которые мы предпринимаем, они в очень большой степени все-таки, хотя и оборонительные, но такой, знаете, с вылазками. Вот я думаю, что мы достаточно эффективно работаем в информационной войне, хотя у нас всего лишь один ресурс, а я еще раз хочу повторить, нам нужны 10 Russia Today, чтобы противостоять давлению колоссальному, которое идет от основных, так называемых, мейнстрима англоязычного, в основном английского и американского. Вот. То, что мы выбили стул, допустим, из-под американцев по поводу сланцевой нефти, это безусловно. Я думаю, что в ближайшее время мы с вами узнаем и услышим очень много новостей по поводу ситуации, которая складывается там. Тут злорадствовать нам не нужно, и я не собираюсь этого делать, потому что это огромные потери, люди останутся без работы. Но они ведь тоже должны думать, когда вот они предпринимают подобные действия, что это же и на нашем, так сказать, на нашем обществе, на нашей индустрии, на нашей промышленности это тоже отражается. Вот вы здесь пишете очень много по поводу падения рубля, ну, безусловно. Это же, так сказать, тоже не от хорошей жизни все. Так что на войне, как на войне, что говорить. Вот. Абдулхамид говорит, Абдулхамид, я жду ваших комментариев. вы очень хорошо комментировали, я помню, предыдущие события, а вот по поводу сказочников с Рублевки я это зачитывать не буду. Мы здесь наших радиослушателей не обсуждаем, хотя ваша ирония мне, как говорится, понятна в этом контексте. Вот здесь пишут, что мы, как говорится, вот, мы спутали планы Америки по поводу сланцевой, добычи сланцевой нефти на Донбассе. Да, там мы с вами знаем, что это, собственно говоря, будет тот козырь, который Трамп будет использовать в противостоянии против Байдена. Я не хочу особо углубляться сейчас в эту кампанию, которая происходит, потому что, мне кажется, это все очень скучно. Это, я уж не знаю, когда вот Бенни Сандерс-то уж поймет наконец, что его подставили с Хиллари Клинтон, сейчас его опять, что называется, отодвинули от кормушки. Джо Байден будет идти, ну, по словам Трампа, он говорит, что он бы хотел, это наиболее удобный для него противник, потому что столько компромата на Байдена, что, как говорится, хоть святых выносите. Более недавно, наверняка, может быть, вы видели это, ветеран Иракской войны обратился к Байдену с очень нелицеприятным таким, знаете, посланием. Он ему в лицо сказал, что именно он, его администрация, повинны не выводя войска из Ирака, как Обама обещал в свое время. Он сказал, что это он повинен в гибели американцев, солдат, которые там погибли. Так что я думаю, что это будет очередное, так сказать, представление в эти выборы. Я думаю, давайте запасемся попкорна и посмотрим, как все. Мой прогноз, я вам говорил еще давно, Трамп безусловный лидер, безусловно он победит. Порукой тому то, что республиканская партия, она даже и не пытается кого-то противопоставить Трампу на республиканских праймерис, то есть партийных выборах. Так что они тоже, по-моему, все абсолютно уверены, показатели экономики, даже после вот этих падений, они все-таки говорят сами за себя. Еще возьмем звонки. Добрый вечер, уважаемый радиослушатель, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль.
Да.
Вы знаете, ну, Михаил ошибся, там в Китае 150 триллионов долларов, наверное.
А, ну да.
Потому что он привел сумму, сопоставимую с бюджетом, с ВВП Китайской Народной
Конечно,
Республики.
Конечно. Спасибо за уточнение. Да.
Да, еще он упомянул, что все нужно передать в частные руки, но была бы эффективность. В Америке, кстати, тоже все упатронят из бюджета в поддержку тех частных структур, которые оправдывают себя с лихвой. Тем более у нас ежегодно, вне зависимости коронавируса или простудифилис, у нас всегда олигархи просят у Путина сотни миллиардов рублей, которых не хватает, вы знаете, на кого?
Совершенно
на детей инвалидов,
верно.
На учителей, на медиков, на пенсионеров и на достойные стипендии угасающего нашего образования. Я приведу пример, что мы хвалимся о том, что, ну, наверное, ввиду того, что у нас упало внутреннее потребление, мы все гоним на экспорт гораздо лучшего качества.
Угу.
Вот. А в Канаде, в 30-миллионной стране, гонят на экспорт высококачественного продукции агропромышленного комплекса, несмотря что у нас 150 миллионов так называемых жителей нашей России, почти в 4 раза больше. И поэтому что тут говорить, когда действительно государство вкладывает в то, что слегка отдает...
Я не знаю по поводу... Я понял, да. Вот да. По поводу данных по Канаде, которые вы говорите.
Нет,
спасибо.
Я специально узнавал. Вот, и поэтому хочу сказать, вы подсказали, там сговор есть или нет, но с Америкой в любом случае, тем более давайте не будем забывать, на прошлой неделе произошел арест в королевской семье Саудовской Аравии, об этом почему-то молчат сейчас.
Я, по-моему, сказал предварительно, я говорил, что были аресты, да, вот среди принцев, да.
И в любом случае Саудовская Аравия, это, я думаю, долгоиграющая пластинка, ничем нам хорошим не светит, потому что рентабельность сланцевой нефти, себестоимость, вернее, уже опустилась по американским источникам до 25 долларов. Но хочу сказать, что в любом случае Саудовская Аравия с Америкой завязана на триллионы долларов.
Угу.
Вот, и поэтому, что она уже заявила, что в мае нет не только перспектив встречаться с Россией и включать ее опять в сговор ОПЕК+, но и не имеет никакого смысла.
Вы поэтому... знаете, спасибо, да, извините, пожалуйста, спасибо за ваше это. Я в поддержку ваших, так сказать, слов хочу сказать, что уже сейчас все больше и больше раздается голосов по поводу того, что ОПЕК уже себя изжила, и уже больше каждая страна теперь будет действовать сама за себя. И вот относительно вашего разговора, я не знаю насчет 25 долларов себестоимость сланцевой нефти, мне кажется, она несколько все-таки выше, но даже если я приму вот ваши... так сказать, информацию такую, я хочу нашим уважаемым радиослушателям сейчас назвать другие цифры. Допустим, в Саудовской Аравии себестоимость производства барреля нефти 10 долларов, у нас в России 17 долларов, да, то есть мы здесь, конечно же, в определенном выгодном положении, вот, хотя здесь, как говорится, радоваться тоже особо не нужно, потому что... Потому что надеяться вот на эти показатели, конечно, это не, так сказать, не самое лучшее дело. Тем более, что я еще хочу одни данные вам сказать. Допустим, вот бюджет Саудовской Аравии, кто выдержит, как бы, да, бюджет Саудовской Аравии в данном случае вот закрылся вот в последний раз дефицитом в 50 миллиардов долларов. Это 6,4% от ВВП. У нас, в отличие от Саудовской Аравии, профицит был бюджета 13,6 миллиардов долларов. Вот. Так что в данной ситуации мы с вами прекрасно понимаем, что формирование самого бюджета саудитами было основано на, и ориентировались на цену 55 долларов за баррель. В то время как Путин настоял в свое время, и надо отдать должное, это было очень дальновидно, чтобы наш бюджет рассчитывался из цены на нефть 42,4 доллара за баррель. То есть, как, таким образом, вы видите, у нас даже сейчас вот эти высказывания со стороны президента о том, что это не повлияет, в какой-то степени это оправдано. Хотя цена уже опустилась ниже 42, но достаточно долгое время у нас был профицит более 20 долларов на каждую баррель в течение нескольких последних двух лет. Так что в данной ситуации это, конечно же, я надеюсь, что это все-таки сыграет на пользу нам. Хотя я еще раз говорю, что вот надеяться на это все-таки, по-моему, совершенно безответственно. Еще, пожалуйста, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Ну вот я себе задаю вопрос, а чем мы все-таки можем на сегодняшний день гордиться? Ну, страна мы стали, скажем так, сырьевая.
Угу.
Ну и в дальнейшем-то что будет? Ребята, чем будем, так сказать, вот гордиться-то чем будем?
Вы знаете что? Мне кажется, что чувство гордости – это достаточно индивидуальное. Каждый человек гордится, допустим, чем-то своим. У каждого человека есть что-то свое. Я не знаю, чем бы вы хотели гордиться. Я бы хотел, сравнивая ситуацию, которая была в 90-е годы, я бы хотел гордиться, что мы не распались, что мы остались единой страной. Я бы хотел гордиться тем, что русские люди в Крыму наконец-то приобрели свою родину. Мы построили замечательный мост. Я бы хотел гордиться тем, что люди на Донбассе тоже наши братья, близкие. Я искренне надеюсь, что мы тоже скоро воссоединимся. И я надеюсь, что это случится в ближайшее время. Я горжусь тем, что когда я смотрю на нашего президента, которого я очень жестко критикую, и вы, уважаемые радиослушатели, наверняка будете свидетелем этого. Но тем не менее, я когда смотрю на некоторых других политических лидеров, как они себя ведут, причем ведущих стран Запада, я горжусь за манеру и за поведение своего президента. Хотя с очень многими вещами, которые он делает, особенно вот в последнее время, я не согласен, и я это выскажу в подобающей и, так сказать, нужной манере, то, какой я считаю нужным. Я горжусь тем, что я журналист, который говорю сейчас очень нелицеприятные вещи о правительстве, о политике Путина, о деятельности президентской администрации. И тем не менее, мне никто не затыкает рот и не говорит мне, что говорить и как говорить. Потому что я прекрасно знаю, я начал работать в 87-м году, когда закончил журфак в газете «Труд», это была газета, я прекрасно знаю, что такое цензура и как это было. Я горжусь тем, что у нас все-таки происходит строительство, что мы строим что-то. Я горжусь тем, что у нас построены огромные предприятия сейчас за полярным кругом, которые обеспечивают наше будущее. Я горжусь нашей армией. Я горжусь, что теперь действительно мы выглядим совершенно по-другому. А когда я работал в Америке, я слышал огромное количество насмешек по поводу нашей экономики, по поводу попрошайничества наших чиновников. Мне было стыдно за то, что министр иностранных дел России, господин Козырев, как последний, я не знаю кто, ходил там и, так сказать, попрошайничал, и на него даже внимания никто не обращал. А вам я предлагаю выбрать свои объекты для гордости. Поверьте, их сейчас у нас достаточно, как и недостатков. Спасибо вам. Да, слушаю вас.
Алло.
Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Слушайте, ну, все, конечно, хорошо вы говорите. Вот я вот в последние дни, вот со вчерашнего, как началось вот это все. Меня Владимир зовут, но я вас
постоянно... Да, Владимир. Владимир, да? Вот, да, знаете, слушаю вас.
Да. Мне вот, когда пришел Владимир Владимирович к власти, я пошел служить в армию. Сейчас мне 38 лет. Вот, да? За 20 лет я каждый год слышу, что мы встаем. Да, какой-то момент был период, да, хорошо, и работа моя, профессия осталась, все было хорошо, и зарплата была достойная. Но это было буквально год или два. Это было с 12-го, по-моему, по 14-й год. И дальше все. И я опять сижу сейчас. Я в своей профессии, я водитель, профессионал. Вот. И я каждый год слышу, что Вот. А зарплату мне увеличивают, а мне ее не хватает. А я не могу понять, почему. Я как, кому мне задать этот вопрос?
Я просто думаю, что Владимир.
Все делает для этого.
Владимир. Слушайте, но... Владимир, я хочу сказать.
Хозяйство... Извините, пожалуйста, договорю.
Вот давайте.
Хозяйство убито до конца. Я учился на фермера. Я хотел всю свою сознательную жизнь быть фермером. Я и сейчас хочу им быть. Может быть, когда-нибудь все-таки что-то сменится, и я стану все-таки фермером, пусть не в больших масштабах. Но я хочу жить, как вот показывают по телевизору раньше, в советские времена. Пахать землю я хочу. Но этого ничего нету. 100 километров от города Москва я отъезжаю, я сейчас купил там землю и построил дом.
Так.
Там нет жизни, там 3 бабушки доживают и плачут. Я им помогаю там землю пахать, потому что государству они не нужны, эти бабушки. Когда это меняется все вообще в этой стране? Может быть, Владимир Владимирович все-таки к народу как-нибудь... Ты пускай он еще хоть 3 срока будет, но повернитесь, пожалуйста, к народу. Пожалуйста.
Владимир, я понял. Владимир, то, что вы говорите, это понятно, о чем вы говорите. И понятно, что, допустим, что-то не устраивает наш... Я не знаю, здесь я принимаю ваши слова, как говорится, на веру. Вот. Но дело в том, что с другой стороны, я бы вот все эти вопросы, я прежде всего задал бы самому себе, почему я мало получаю, почему я это. Я вот подобные вещи, подобные претензии готов выслушивать только от пожилых людей, которым мы действительно не даем, от инвалидов, которые не могут себя. Но когда здоровые мужики начинают говорить о том, что они не могут заработать или еще что-то, я, извините, здесь в данной ситуации все-таки моего сочувствия здесь не будет. При всем при том, что я совершенно 100% поддерживаю вашу адресацию к тому, что правительство, особенно в регионах, высасывая деньги из регионов, к сожалению, не делает достаточно того, чтобы поддерживать регионы, чтобы развивать регионы. К глубокому сожалению, это правда. Но я просто хочу вам сказать, не теряйте вы время. Если у вас руки и ноги есть, надо, ну что делать, надо работать. Я сам работаю на 3 работах тоже, понимаете? Я еще и преподаю в вузах, я еще, так сказать, делаю, так сказать, очень много вещей, являюсь, так сказать, там, специалистом по английскому языку деловому, преподаю в самых разнообразных организациях. Ну, сделайте, так сказать, что-то. Я только вот не понял, вы сказали, что вы водитель, потом вы сказали, что вы в армии вроде бы служили, получали, потом вы сказали, что вы фермером хотите быть. Я думаю, что здесь, может быть, прежде всего вам надо определиться, что вы хотите делать. Выберите для себя профессию и будьте в ней, постарайтесь быть лучшим. Поверьте мне, работать можно. Если мы будем сравнивать с тем, что было в те же 90-е годы. Слушаю вас.
Алло.
Да.
Добрый вечер, Михаил Подольск.
Да, Михаил.
Как сказал идеолог правого движения Александр Дугин,
так.
Народ должен иметь сословное терпение. Они нам готовят кастовое разделение и сословие.
Угу.
Это уже ясно по сегодняшнему посещению этих инвесторов Путина. Значит, кластовые вот эти образования для каких-то избранных, а остальные будут загоняться в церкви и так далее.
Угу. Хорошо.
Это классовая борьба.
Я понял. Хорошо, спасибо. Спасибо за ваше мнение. Да, слушаю вас.
Алло, Рафаэл, добрый вечер, деревенский парень.
Да, да, слушаю.
Скажите, вот вы сказали, можно я тоже перечислю, чем я горжусь?
Давайте.
Вот я горжусь, 20 миллионов у нас за чертой бедности.
Угу.
Я горжусь, что моя сестра, которая всю жизнь отработала, ладно, родители до пенсии не дожили, сестра получает 8 тысяч с высшим образованием. Сейчас, чтобы прожить, она работает уборщицей. Я горжусь за то, что летят один Боинг или там какой-то самолет, да, летят наши 4 чиновника высокопоставленные, поют песни Бабкиной и пьют шампанское. Вот за это я тоже горд.
Я понял.
Понимаете, вот за это я горд. Вот я то, что я сейчас еду у себя по деревне, я 3 штрафа схватил, камеры стоят, знаки не поставили, я за это тоже горд. Понимаете? Я прожил 50 с лишним лет, я за это горд, что я больше своих родителей прожил. Ну как я прожил?
Я понял, да, я понял.
Спасибо вам.
Спасибо вам, да. Я думаю, что, конечно же, ваш сарказм понятен. Я его поддерживаю абсолютно, и мы об этом с вами говорим. Это как раз то, чем мы, что является стыдобой и позором, конечно, для нас. Но я бы хотел это адресовать, вот опять же, как и в прошлый раз. Я вот хотел, чтобы чиновники, вот на местах там, вот те, кто, так сказать, начисляет зарплаты, которые якобы занимаются выплатами какими-то, чтобы они, так сказать, это все тоже услышали. Последний звонок мы с вами принимаем. Слушаю вас. Да, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, очень интересно, я последние несколько дней слушаю, ну, разные передачи, и вот все этим заняться, говорят одно и то же, там все плохо.
Угу.
Вот просто поделиться, два личных кейса там из моей жизни. Первый кейс был буквально недавно, у меня вот есть один знакомый,
угу,
которому тоже все плохо, там надо уезжать. Я ему говорю, вот я тебе... А он занимается алкоголем, ну так, торгует там из-под полы.
Извините, немного только побыстрее, пожалуйста, потому что да, здесь по времени...
Я ему говорю, я тебе даю денег, открой, пожалуйста, мне там, ну, пивной бар, например, да? Он говорит, да-да-да. Потом он пропадает, как бы ничего делать не хочет.
Ну, я понял, да. То же самое, я понял. Извините, пожалуйста, да. Просто по времени у нас здесь. Спасибо за ваше мнение. Ваше тоже, так сказать, понятно мне. В следующий раз, завтра мы с вами продолжим наш разговор. Спасибо за то, что вы звонили. Всего вам самого доброго.